Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бофт знает.
Друзья, приветствуем вас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». И у нас поспела свежая политическая аналитика, политолог-публицист Георгий Бовт с нами, как всегда, в это время. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Его канал одноименный с этой передачей «Бовт знает». Прошу подписываться.
Правильно, сделали это сразу. Меня зовут Алексей Иванов, я журналист «Комсомольской правды», помогаю Георгию Георгиевичу разобрать главные события минувшей недели. Ну что ж, Георгий Георгиевич, не прошло и полгода, как все-таки вынесли законопроект о помощи Украине на голосование в Конгрессе США. Мы с вами так много об этом говорили. Ну и вот, наконец-то, сдвинулась с мертвой точки эта история. Впрочем, неизвестно, как она еще закончится. 60 миллиардов долларов стоит на кону. Солидная сумма. Ваш прогноз, стоит ли нам рвать на себе волосы уже, или все-таки в Конгрессе еще пободаются по этому поводу?
Как говорят в таких случаях, все риски заложены в цену. Я думаю, что ни для кого не станет сюрпризом то, что этот пакет будет принят. И, в общем, по этому поводу в Конгрессе есть, в Палате представителей в том числе, есть большинство. Есть политические игры между республиканцами и демократами, и есть политические игры дрязги, я бы сказал, внутри республиканской партии, часть фракции, которая в Палате представителей, не хочет выделять деньги Украине. Поэтому я думаю, что в результате законопроект, там его даже специально разделили, отдельно Украина, отдельно Израиль, Тайвань, на 4 части раздербанили, даже на 5. Вот, значит, в результате, я думаю, что примут.
Мне кажется, что не случайно его раздербанили на части, потому что хитрый план Байдена заключался в том, чтобы объединить помощь Израилю и Украине, поскольку Израилю в Америке хотят помогать практически все, и республиканцы, и демократы, не считая там самых, скажем, таких леваков из числа политиков. И вот чтобы такой Израиль выступил локомотивом, паровозом этого законопроекта, а Украину протащить тихой сапой. А вот сейчас разделили, и мне кажется, за Израиль проголосуют «за», а против помощи Украины могут проголосовать и против.
Ну, на 100% я бы, конечно, не исключал такой вариант, но, тем не менее, думаю, что все-таки и за Украину тоже проголосуют. Вот. И Байден в данном случае не так сложен. Он хочет принять пакет по Украине.
Байден-то да.
И демократы хотят принять пакет по Украине. Там расклад голосов какой? У республиканцев преимущество в 5 голосов. Значит, все демократы проголосуют за пакет по Украине. В этом, в общем, мало сомнений. Ну, если какой-нибудь там совсем уж отмороженный какой-нибудь, вряд ли. Стало быть, нужно набрать еще из 20, да, с чем-то, голосов 10 республиканцев, и все. И пакет будет принят.
То есть там чистое большинство нужно, да?
Чистое большинство. Простое большинство, да. Простое большинство не нужно там 2/3 собирать, ничего. Поэтому я думаю, что они пару десятков голосов республиканцев-то наберут. Нет в этом проблемы. Там проблема была у спикера этого Джонсона, который боится, что его сместят сами же соратники по партии.
Он, там, собственно, сам таким образом попал на это кресло. Его предшественника убрали.
Да. Он-то попал как раз, да. И он вертится, как уж на сковородке. Потому что там есть шумная кампания вот этих самых правых республиканцев, которые действительно не хотят выделять деньги Украине без увязки с тем, чтобы выделить деньги на укрепление границ с Мексикой. Если с Мексикой дадите денег на границу, тогда мы тоже и за деньги Украине проголосуем. А Байден не хочет укреплять границы с Мексикой, потому что через эту границу идут его будущие избиратели. Ну, не его уже избиратели будущие, а избиратели демократической партии. Там даже хотят, значит, на федеральном уровне принять закон, что не надо требовать у избирателей паспорта для голосования. Это значит, может прийти любой там к Сивой, а в некоторых штатах ведь и водительские удостоверения дают нелегалам. Вот, он придет с этими правами водительскими и проголосует за дедушку Байдена или там за будущего другого кандидата.
Ужас, вот вам и хваленая американская демократия.
А да
вот
бардак вообще, ну что вы говорите, конечно, какой бардак. Не то, что Памфилова просто по сравнению с этим, она просто, я не знаю, как бы ее назвать-то.
Образцовое, это как вот, ну, будем, двор, двор, двор образцового содержания.
Да,
ЦИК образцовый. ЦИК образцового содержания. А вот по поводу пакета помощи Украине, там же есть еще один нюанс. Тоже вот изменения, которые внесли в последний момент. Это раньше это была безвозмездная помощь, а теперь ее предоставляют в виде кредита. И, кстати, Зеленский уже некоторое время назад сказал, что ладно, черт с вами. И кредит возьмем, отдадим когда-нибудь потом.
Ну, там ведь в виде кредита из этих 61 миллиарда долларов в виде кредита 9,5 только.
А, во-первых,
во-первых, только 9,5, а во-вторых, там специальный кредит, так называемый прощаемый. То есть его можно списать. Он заранее выдается с тем условием, что его можно списать.
Ну вот и по условиям я прочитал, что списать Байден может только половину этого кредита, то есть 30 миллиардов долларов, и то там есть ограничения не раньше, например, ноября этого года.
Ну, в ноябре этого года он половину спишет, а в ноябре следующего года уже другой спишет. Все равно на Украине, Украине нет таких денег, она их не вернет. А откуда у нее деньги?
Она может натуру отдать, ну, я имею в виду там заводы.
Это другое дело, да, это другое дело. Но в любом случае он вот эти 9,5 ярдов, как у нас говорят, они будут выделены в виде кредита. В принципе, ну, возьмут и все, а там больше будут торговаться. Дело в том, что и так, собственно, Америка будет выставлять Украине какие-то условия. Какая разница, в связи с кредитом или в связи с чем-то еще? Ну, мы же не будем, так сказать, тешить себя иллюзиями, что там альтруистические отношения. Они не такие.
А даже интересно, вот, там это... кредит-то под проценты, под серьезные или под какую, под ключевую ставку?
Ну, слушайте, не хочется, конечно, сравнивать, но мы кредитовали Белоруссию, уж накредитовали там на сотню миллиардов долларов. Эти деньги, они что, вернулись, что ли? Ну, вот так и с Украиной будет.
У нас союзное государство, не будем забывать.
И у них будет союз, и у них будет союзные два государства. Поэтому вот это такая символическая уступка Трампу, который требовал, чтобы деньги выделялись в виде кредита. Джонсон к нему ездил в прошлую пятницу, ну, вот в эту, в минувшую пятницу. И вот ему подарок такой. Вот эти вот скромная сумма, она в виде кредита будет, которые потом будут списывать частями под условия, конечно, что-нибудь будут выдвигать там. Дайте нам взамен то, дайте нам взамен это. Но это уже такое второстепенное дело.
Еще там, кстати, тоже подчеркивают особо, специально подчеркивают, что из этой суммы больше, ну, там какая-то половина или чуть меньше половины останется в США, поскольку она пойдет на обновление треть, арсеналов.
Да, треть из вот этих 61 миллиарда долларов, треть пойдет на возмещение оружия Пентагона. Вот он поставляет на Украину, а ему закупают, соответственно, за счет государственных денег оружие возмещения. Ну, это и до этого так было. Собственно говоря, и до этого то, что поставлялось на Украину, потом эти же заказы размещались в Америке, и Пентагон получал это все обратно. Там во всех, кстати, четырех пакетах предназначена какая-то сумма, выделяется на размещение соответствующих заказов в самой Америке. То есть там ничего полностью на сторону не уходит. Вот Израилю там уходит, например, 4 миллиарда долларов только на восполнение системы ПВО. Он тут потратился на отражение иранской атаки. Вот ему 4 миллиарда долларов дадут на восполнение системы ПВО. А где будут размещены заказы на соответствующее изготовление продукции? Ну, во многом в Америке. И так по всем пакетам. И так по всем пакетам.
Представляете,
они
какой бизнес,
забывают,
да?
Они себя не забывают. Они молодцы в этом плане. Они всегда говорят, что вот не только все идет иностранным государствам, но и нам еще остается. Так и надо.
Правильно. Да, я просто представляете, какой бизнес. Вот лежат у тебя на складе, допустим, хороший старые бизнес, ракеты. Ты хочешь их модернизировать. Так еще и за чужой счет.
С газом какой бизнес? Вытеснили «Газпром», значит, из Европы, и туда пошел сжиженный газ из Соединенных Штатов.
В три раза дороже.
Прекрасная сделка. Ну и что дороже? Не они же платят, а европейцы платят. Их хорошо.
Конечно.
Американским производителям хорошо. Американским производителям нефти тоже хорошо. Всем хорошо.
Лох должен платить. У нас такая
война,
поговорка.
Эта война вообще она очень выгодна Америке, на самом деле. А от нее одни дивиденды получают. Что ее заканчивать?
Чужими руками, да, таскают каштаны, конечно, из огня.
Конечно.
Так что, ну вот если, допустим, пофантазировать, я все-таки еще не уверен, примут, не примут, но, допустим, одобрят этот законопроект, 60 миллиардов долларов на поддержку Украине, что-то это поменяет, по вашему мнению?
Ну, оружие добавится сразу же. Там, я думаю, задержка с поставкой будет там недели 2-3. И через 2-3 недели вот новые порции вооружения пойдут на Украину. Если сейчас примут оперативно, а голосование намечено там то ли на 19, то ли на 20 апреля, соответственно, Сенат быстро согласует, там, скорее всего, поправок больше не будет, Байден тут же подпишет, вот, соответственно, к 1 мая или там к 9 мая уже пойдет оружие на Украину.
Символично к 9 мая. Ну что ж, будем следить за развитием этой истории.
Бовт знает.
Снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт и Алексей Иванов. Главные события прошедших дней мы с вами обсуждаем. Георгий Георгиевич, ну, еще одно важное событие. Начался процесс над Дональдом Трампом, который тоже мы уже многократно обсуждали, долго анонсировали. И вот состоялось первое заседание. Там очень такая пикантная фабула обвинения. Речь идет о романе бывшего, а возможно и будущего президента США с порнозвезда она или стриптизерша?
Ну да, да. Я бы не называл это романом.
Интрижка.
Они, судя по всему, там немножко трахались, да.
А, даже так. Ну что ж, взрослые люди. В общем, вот была соответствующая интрижка между ними, о которой потом Дональд Трамп просил эту самую барышню нетяжелого поведения молчать. И заплатил ей за это деньги. Самое интересное, что судит Трампа за что? Не за то, что он вот это самое делал, а за то, что он не указал в своей бухгалтерской отчетности, когда выдвигался на первый срок президентом, вот эти вот сумму, которую он передал порнозвезде.
Там, вот, вроде бы это, по-моему, там то ли, не помню, по-моему, 30 тысяч, то ли, долларов.
120, или, мне кажется.
А, или 130 даже, да, за молчание. И вроде эти деньги он взял из избирательных денег, из избирательной кассы. То есть это еще
донорские деньги.
Федерального выборного законодательства. Вот, поэтому обвинение тяжелое. Вот, и главное, против него выступает его бывший юрисконсульт, значит, Коэн, который теперь хочет заложить своего бывшего шефа по самые помидоры и посадить его в тюрьму, поскольку он от него натерпелся, вынужден был заключить сделку со следствием сам и, в общем, хочет Трампа закопать. Ситуация так себе для бывшего президента, она может ему стоить возвращение в Белый дом. Прямо скажем.
Вот мы сейчас это обсудим, да. Почему она может стоить? Я просто... Помните, в фильме «Брат» было, что Америка, здесь все просто так, кроме денег. Можешь с кем угодно спать, что угодно делать. Но вот когда дело касается денег, тут, конечно, да, сразу тебя прихлопнут.
Дело в том, что по американскому законодательству в президенты можно баллотироваться, будучи осужденным, судимым. Более того, можно даже баллотироваться из тюрьмы. Вот ничто не ограничивает кандидата в президенты, можно как угодно.
В коме просто... можно быть, да, президентом. Мы с вами тоже вспоминали такой эпизод исторический.
Ну, это я не знаю. Но на самом деле, вот если...
Ну, помните, Вудро Вильсон, да, я помню.
Главная угроза для Трампа состоит в том, что если его осудят, то избиратели, вот эти правые республиканцы, они достаточно консервативные люди. И в их глазах он упадет. И это будет стоить ему примерно треть его электората. Вот в чем дело. Поэтому он тогда с треском выборы проиграет просто.
Ну, интересно, это треть. Вообще-то у Трампа репутация тефлонового Дона. То есть, сколько скандалов вокруг него не было, ну, ничего к нему не прилипало.
Не в данном случае. Все-таки это вопрос такой чувствительный. Американцы, особенно консервативные американцы, они уважают решения своих судов. И в глазах вот этой значительной части электората Трампа он будет неизбирабельным. Поэтому, в общем, если процесс завершится до ноября, то велики шансы его поражения.
Там, знаете, еще какой есть момент, мне кажется, тоже очень важный вот для оппонентов Трампа. Там же судья на первом заседании сказал, что он обязан лично посещать все судебные заседания, которые будут происходить, кажется, 4 раза в неделю. И даже запретил Дональду Трампу приходить на выпускной его собственного сына в школе, потому что в это самое время будет проходить какое-то судебное заседание. Таким образом, фактически Трампа блокируют от проведения его избирательной кампании. Они же там в Америке, это все шоу тоже, ну, вот, помимо дебатов, они постоянно колесят, вот просто как бродячий цирк по городам и весям, собирают там толпы народа и их агитируют.
И это тоже, и надо еще учитывать, что процесс проходит в Нью-Йорке. Нью-Йорк – это штат, где голосуют за демократов. В суде будут присяжные. Сейчас идет драка за отбор присяжных. Она уже даже вот закончилась. И та, и другая команда, обвинение и, значит, защита, они имеют право отклонить определенное количество присяжных, но не всех. И Трампу будет очень трудно в таком демократическом штате набрать присяжных, которые будут смотреть на него благосклонно. Если бы там где-нибудь это шло в каком-нибудь Техасе, то можно было бы быть за него спокойным, там все в порядке с настроениями. А вот в Нью-Йорке у него может не получиться с коллегией присяжных.
Ну вот опять же, вот я представляю себе такого махрового техасца, который голосует за Трампа, и он смотрит и говорит, ну, там, конечно, какие-то эти там изнеженные нью-йоркцы, да, которые там любят переодеваться в женские платья, осудили Дональда Трампа. Неужели он не будет голосовать после этого за него? Да мне кажется, ему все равно будет плевать на вердикт, потому что вот именно...
Ну, кому-то будет плевать на вердикт, а кому-то нет. Все-таки нельзя сказать, что у Трампа, так сказать, стопроцентно лояльный электорат. Он не стопроцентно лояльный. И сам факт вынесения судебного обвинительного решения может сыграть для него очень роковую роль. В общем.
Какая будет стратегия Трампа, на ваш взгляд? Мы довольно много за последние месяцы и годы увидели его выступлений. Сможет ли он это как-то обернуть в свою пользу?
Ну, стратегия его сейчас направлена на одно, что дедушка Байден выжил из ума. И что такой слабый президент не может руководить страной. Я бы Трамп сделал это гораздо лучше. Более того, посмотрите на его возможную сменщицу. Камала Харрис – это вообще какая-то непонятная тетка, которая никогда ничем не управляла, кроме как прокурором была в Калифорнии. Поэтому можно ли ей вверять страну? Вот, собственно, и вся стратегия. Потому что с экономикой в Америке не так все плохо. В общем, это
пока
скорее
что,
работает.
Пока что.
Ну, пока, ну, на текущий момент не так все плохо. Это пока работает на действующего президента. Байден очень не хочет рывка цен на нефтяном рынке, потому что тогда бензин подорожает в Америке, там прямая связь. Отсюда всякие странные заявления. Там, типа, не надо бить по российским НПЗ. Забота-то, собственно, о себе родимом. Ну и, собственно, и ближневосточный конфликт тоже он хочет затоптать и загнать его под плинтус, чтобы он никак не беспокоил американского избирателя. Ну, пока вот трудно сказать, насколько эта тактика сможет быть продержана до ноября. Трампу, в общем, ничего пока делать не надо особенно, просто указывать на слабости соперника.
Дональд Трамп как-то проговорился, что он бы хотел, чтобы финансовый кризис грянул до начала президентских выборов США, потому что он выглядит в каком-то смысле неминуемым, учитывая и перегретый рынок акций, да, и огромный и неуправляемо растущий госдолг. Вот.
Ну, конечно. Но ему лучше такие заявления держать при себе, потому что это выглядит непатриотично. Это политиканство чистой воды. Поэтому, конечно, это было бы ему на руку, но пока вот нет такой ситуации критической. Ничего такого серьезного в Америке не происходит.
За исключением того, что никак не могут начать снижать ключевую ставку, Федеральный резерв, да, потому что давно уже этого ожидали, но данные, которые выходят сейчас по американской экономике, показывают, что нельзя этого делать пока, иначе там рванет инфляция снова.
Соответственно, те, кто платит по ипотеке, а там плавающие ставки, в отличие от нас, у нас-то фиксированные, а там в основном плавающие. Вот это, конечно, бьет больно довольно по ипотечному рынку, и если это продержится ситуация достаточно долго, то может привести к каким-то кризисным явлениям на этом ипотечном рынке, что тоже нехорошо. Но пока, опять же, вот по состоянию на апрель тоже ничего катастрофического там не происходит.
Да, ну что, будем следить за президентской кампанией в США, конечно, весь этот год. Ну а сейчас давайте перенесемся в Китай, где на этой неделе был с визитом Олаф Шольц, канцлер Германии, и там, мне кажется, его немножечко унижали. Ну, в таком китайском и иезуитском немножко ключе, дипломатические такие мелкие тычки, зуботычины. Почему это происходило, и ну, почему Шольц не обижался на это?
Я думаю, что служба протокола Шольца сделала промах. Он социал-демократ и, наверное, не придает этому такого большого значения, но другие придают. Его первое приземление на китайской земле было в городе Чунцин. Почему он туда вообще поехал, а не в Пекин? Он поехал туда почему? Потому что там находится завод, который запущен был в прошлом году корпорацией Bosch немецкой. И по немецким технологиям производство водородных двигателей для автомобилей. Они будут поставляться в том числе на американский рынок. Это крутая технология, это крутой завод. И вообще это центр автомобильной промышленности, в том числе и Китая. Один из. А Германии очень важно, значит, как раз китайский автопром защитить от европейского антидемпингового расследования, поскольку ответный удар может ударить по германскому автопрому. А Германия производит в Китае и Volkswagen, и Mercedes, и много чего еще. Вот, поэтому он туда и отправился. А на государственном уровне его уже потом в Китае, в Пекине принимали. В среду, по-моему, был прием в Доме народных представителей. Там с воинскими почестями, со всеми делами. Ну, вот это был такой отложенный государственный визит. Но протокол Шольца надо было бы настоять, чтобы какое-нибудь значимое китайское лицо все-таки его приехало.
Георгий Георгиевич, уходим на рекламу, уходим на новости. После этого продолжим обсуждать главные международные события этой недели.
Бовт знает.
Георгий Бовт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Свежая с пылу, с жару политической аналитики. Георгий Георгиевич, а помните, неделю назад мы с вами ждали начала Третьей мировой войны? Ну, так, с тревогой предсказывали, что, возможно, эскалация между Ираном и Израилем, и она так и случилась в ночь на субботу, кажется, да? Но, мне кажется, все обошлось малой кровью. Вообще даже без крови обошлось. А, нет, была кровь. Кровь была, но действительно один человек, кажется, погиб в Израиле. И ответа израильского, которого все тоже ждали, вроде бы не случилось, хотя еще все может быть. Можете вот рассказать, что произошло? В чем суть того, что было на этой неделе на Ближнем Востоке?
Последовал удар, которым Иран подтвердил свое реноме как страны, которая придерживается жесткой линии. Он не стал утираться после удара Израиля по дипломатическому объекту. Я думаю, что сейчас предпринимаются отчаянные усилия со всех сторон для того, чтобы дальше не разрасталось. Там Нетаньяху держит 7 человек, наверное, сзади за руки, чтобы он не сейчас наносил ответный удар по Ирану. Прежде всего, американцы не хотят этого. Иран тоже не хотел бы сейчас вступать в полномасштабный конфликт, потому что он понимает, что израильтяне впишутся в него. А так он показал собственному, прежде всего, населению, иранские власти, что они не лыком шиты и что они отвечают ударом на удар. Все. Пиар-акция закончилась.
Вы согласны с теми экспертами, которые говорят, что Иран далеко не показал всю свою мощь, и это был, ну, не сказать, что игра в поддавки, да, но что это был такой именно демонстративный жест, чтобы у Израиля не было такого, такой необходимости отвечать на него? Предупредили за 72 часа всех своих союзников, да?
Удар был нанесен действительно, такое впечатление, что с ограниченными силами. Хотя он был достаточно масштабный, чтобы произвести впечатление, прежде всего, на собственное население, но в плане того, что эффект какой, он не нанес существенного эффекта никакого, ущерба Израилю. Там, в общем, он не достиг своей цели.
Вопрос в том, хотел ли он нанести ущерб?
Да, вопрос остается открытый. Хотел ли он нанести ущерб, мог ли он нанести ущерб. Тем не менее, можно трактовать это как в ту, так и в другую сторону. Можно трактовать, как и не хотел, можно трактовать, как и не смог, потому что, в общем, все было практически сбито.
Кстати, там же США сразу после вот этой атаки заявили, что это победа Израиля, победа израильского ПВО, потому что 99% летящих дронов и ракет было сбито. Вы считаете это победой Израиля? Или это просто вот так вот похлопали по плечу Бениамина Нетаньяху, что, мол, ты победил, парень, не надо отвечать?
Ну, и то, и другое. Это и попытка уговорить Нетаньяху как бы удовлетвориться этим, что, мол, действительно все хорошо обошлось, эффективная система ПВО и так далее. Ну и в то же время действительно все сбито.
Ну там, кстати, же не только знаменитый железный купол, да, задействован был, там аж авиацию поднимали.
Авиацию поднимали, и была задействована система ПВО, была, значит, были задействованы силы ПВО союзников,
британские, да, американские истребители,
иорданские и даже Саудовской Аравии, там радиолокационные средства были задействованы. Поэтому там было совместное усилие.
В общем, конечно, всем миром навалились, чтобы отразить атаку Ирана. Вот, вообще, это очень похоже, на самом деле, на учение. Учение, которое впервые, наверное, провели две противоборствующие страны. То есть, в таком режиме тестовом. Иран показал, что он может направлять баллистические ракеты, да, в сторону Израиля. И, видимо, может попадать, потому что, как рассказывают, опять же, военные эксперты, не дроны, вот, которые там первой волной летели, а именно гиперзвуковые ракеты, которые у Ирана тоже есть, они достигли своих целей чисто демонстративно. Да? С другой стороны, Израиль, США, союзники на Ближнем Востоке показали, что они могут всем миром навалиться и отражать эту атаку. В общем, такие учения, в которых приняли участие как нападающая сторона, так и обороняющаяся.
Ну, возможности израильской ПВО были прощупаны, конечно, она работала на полную мощность, но в то же время удар показал и низкую эффективность иранских средств нападения. Потому что вот с такими средствами нападения, которые сбивают на 98%, например, ядерный заряд на них не поставишь, потому что неизвестно, где его перехватит и на кого он потом упадет.
Но речь так идет все-таки в основном о дронах, которых сбили на 98%. На дроны,
ну, конечно, ракет там было 30, по-моему, или 40. 30 ракет, по-моему, включая крылатые ракеты. Причем Тегеран сказал, что у него там еще и 7 было, значит, гиперзвуковых ракет. Какового оружия у него просто нет по определению. Это такая сказка, знаете, для собственных избирателей. Поэтому тут много хвастовства.
Ну, вообще, о каком можно эффекте неожиданности говорить, если, чтобы долететь, значит, с иранской территории до Израиля, нужно несколько часов, на протяжении которого все эти ракеты, там, дроны сопровождают все возможные системы радиолокационной связи, там, слежения.
Ну, что имеют, то и запустят. усилия, чего нет-то.
Кстати, вот по поводу ответа Израиля. Вроде как прошло несколько дней, и Нетаньяху даже заявил, что мы вот не будем срочно отвечать. Но есть такое ощущение, что вот Израиль из тех ребят, которые могут отсидеться в засаде сейчас, пока все там, значит, его держат, как вы говорите, руки за спиной, там уговаривают, а через недельку или через две все равно ответить. И ответить жестко. Может быть такой сценарий?
Такое, да, может быть такой. Нетаньяху, в принципе, парень решительный, он может... Тут ведь вот что надо понять. Внешнеполитическая доктрина Ирана, а также его намерение создать ядерное оружие, предполагает одну важную стратегическую цель. Это уничтожение государства Израиль. Представьте себе, что, например, у какого-нибудь соседнего с Россией государства, не будем называть его на букву «У», да, или еще какого-нибудь, была бы такая же цель, что Россия...
И это не Узбекистан, я так сразу...
Да, ну, да, например, что Россия не имеет права на существование, и мы ставим своей целью ее уничтожить. Поэтому для Израиля вот такая политика Ирана, она носит экзистенциальный характер, как сейчас принято говорить. Когда угроза носит экзистенциальный характер, то средства защиты от таких угроз не выбирают. Я думаю, что и на месте российского руководства, если такая угроза исходила бы, ну, кто-то у тебя под боком говорит, в пределах досягаемости там, подлетного времени, говорит, что мы тебя уничтожим. И вообще ты не имеешь права жить на этой земле, и все, ну, что-то хорошего. Таких нужно, наверное, на упреждение все-таки работать.
Но, с другой стороны, Израиль тем более не может уничтожить Иран, потому что Иран во много раз больше, и, ну, тоже такая серьезная, мощная держава. Что делать-то в этом смысле?
Уничтожить Иран он не может. Он может теоретически, опять же, уничтожить иранскую ядерную программу. Или отложить ее на долгий срок. Уже были удары израильтян как раз по иранским ядерным объектам. Тогда считалось, это было довольно давно уже, тогда считалось, что они на какое-то время ее замедлили. Если бы сейчас представить, что Израиль объединился бы с американцами и поставил бы задачу действительно уничтожить иранскую ядерную программу, то военными средствами это можно было бы сделать. Но американцы не хотят в этом участвовать. Тут сказывается еще и позиция Байдена, которого с Нетаньяху плохие отношения. И вообще он не хочет войны на Ближнем Востоке. У него выбор, он вообще старый и не хочет никаких войн уже, понимаете? Поэтому тут многое и на этом сказывается. Потом он, в общем, рассчитывает, что, наверное, как-то получив ядерное оружие, может, эти иранские правители, они же не совсем не в Минько, да? Может, они на этом успокоятся и все как-то рассосется.
Известно, что...
В конце концов, у Ким Чен Ына есть ядерное оружие, он не уничтожает же Южную Корею пока, во всяком случае.
Да, известно, что многие соседи Израиля уже находились на грани того, чтобы признать государство Израиль, в частности, Саудовская Аравия об этом говорила, и сорвала этот план только атака Хамас 7 октября минувшего года. Как вам кажется, теоретически в будущем возможна ситуация, при которой государство Израиль просто признает все на Ближнем Востоке? У нас минута до конца эфира. Ну, включая Иран.
Иран нет, а другие могут признать. Израиль, да. Все к этому шло у саудитов с Израилем, что они были готовы признать. Собственно, атака Хамаса была направлена. Я думаю, что действовали руками Хамаса именно иранцы. Направлена на то, чтобы сорвать это сближение и нормализацию отношений арабских стран с Израилем.
Да, но Иран, наверное... Действительно, не может сейчас этого сделать, но, возможно, только если каким-то образом смягчится там режим. Но до этого, конечно, еще очень далеко.
Бофт знает.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, Алексей Иванов. Россия заявила о выводе миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики. Причем это делается досрочно, потому что мандат там должен был действовать до 2025 года, но приняли решение выводить их сейчас. Якобы пропала необходимость в том, чтобы там присутствовать. Как вы Можете прокомментировать эту новость. Стоит ли ее воспринимать нам как ну, некий неисполненный долг, может быть, или наоборот, нечего нам действительно там уже делить, учитывая, что Армения, по сути, признала потерю Карабаха.
А в чем был долг? Если долг был в том, чтобы не допустить депортации армянского населения из Карабаха, то эта задача не выполнена. Если этой задачи не ставилось, то тогда вот такого долга и не было. А миротворцам там просто нечего делать. Это территория Азербайджана, ну почему они там должны находиться? Им там некого защищать, все армяне оттуда депортированы. Вернее, они ушли сами, но фактически это оказалась депортация. Такие условия поставил Азербайджан. Россия не стала этим противиться, вряд ли это было возможно силами того миротворческого контингента, который там был. Тогда надо было вставать по периметру в оборону, и возможен был бы конфликт с азербайджанскими войсками. Ну и кроме того, если признавать, что это азербайджанская территория, то значит там азербайджанские власти должны проводить ту политику, которую считают нужным. Как это решить? Соответственно, выход из этого тупика был найден через вход. Как вошли, так и вышли.
Я думаю, что все-таки главная задача российских миротворцев была в том, чтобы как можно больше не допустить кровопролития между армянскими и азербайджанскими жителями. И, насколько я могу судить, с этим как раз наши воины справились. Кроме того, они помогали в разминировании территории, что тоже очень, конечно, важно, учитывая, что Нагорный Карабах, а ныне Арцах, это территория, которая, конечно, очень сильно пострадала в результате боевых действий.
Во всяком случае, можно констатировать, что на текущий момент Нагорный Карабах более не является зоной вооруженного конфликта.
Это уже неплохо. Ну, по крайней мере, там не проливается кровь. А есть ли у России интересы в Закавказье? Многие сейчас говорят о том, что, уйдя из Карабаха, Россия может уйти и из самой Армении. Потому что мы знаем, что у нас есть база в Армении, наша воинская. И Никол Пашинян уже ставил вопрос о том, чтобы ее как-то отсюда подвинуть.
Нет, по базе он пока не ставил вопрос. Он ставил вопрос о том, что пограничники, значит, из аэропорта убрать, из Вартноц, Ереванского, там российские пограничники сидели, вот они должны в августе оттуда уйти.
Ну, значит, ставили соратники Пашиняна, потому что из Армении такие голоса раздаются. Что вот зачем тут вообще российские войска?
В Армении там много голосов раздаются, да, конечно, кто-то может и требовать и выводы базы. Но официальная позиция армянских властей пока против базы не направлена, они не считают, что ее надо оттуда выводить. Таких требований не было. Интересы у России там, ну вот база есть, да, присутствие. Эти интересы, прежде всего, надо сформулировать. Для чего там русские, значит, присутствуют, как они продвигают этот интерес, их нужно осознать. Мне кажется, происходит определенный пересмотр интересов России во всем ближнем зарубежье, прежде всего, под воздействием нынешней ситуации на Украине.
Мне кажется, спроси простого русского человека, а вот нужно нам находиться в Армении, да, посылать своих ребят в Армению или, там, допустим, в Азербайджан даже, там, в Арцах, чтобы они там служили.
Нет, знаете, если простого русского иного человека спросить, он и про Украину то же самое скажет. Поэтому
тут, кстати, не факт, потому что далеко не факт, потому что опросы показывают, что большинство населения как раз поддерживает борьбу за Донбасс.
Да, да, поддерживает, но просто не стопроцентно. А накануне начала СВО вопросов таких не проводилось. Надо начинать СВО или не надо? Там референдумом, например. Вот, поэтому вопросы внешней политики формирует непростой обыватель. Что в Армении, что на Украине. Их формирует политическое руководство страны. Оно их вот формирует таким образом. Поэтому сейчас российское политическое руководство отвлечено на конфликт на Украине, и ему, в общем, не до Закавказья. Что касается вот этого, значит, ближайшего окружения, включая Армению, там, Грузию и так далее, то оно играет определенную роль в параллельном импорте сейчас, в каких-то альтернативных логистических поставках критически важного для нас импорта и так далее. там речь не идет о расширении своего геополитического влияния, на это нет просто сил. А когда и если военный конфликт закончится, тогда, наверное, можно будет ставить вопрос о том, что там присутствие российских компаний, какое-то там экономическое влияние, получение каких-то контрактов, расширение экспорта в эти страны. Ну, обычное такое экономико-политическое влияние. Ну, вот какие интересы у Китая в Средней Азии, например? Ну, в основном экономические.
Логистика, они, да? Это путь, великий шелковый путь.
Ну, не только логистика, а просто они продвигают свои компании, они продвигают свой бизнес. Вот у Китая, прежде всего, экспансия, она экономическая. А у России какая сейчас?
Ну, я так понимаю, что для России тоже важен вот еще этот южный маршрут, да, как так называемый север-юг, через который частично проходит через Кавказский регион, и поэтому там вот особенно важен там, конечно, Азербайджан нам.
Азербайджан, Турция, да, совершенно верно. Азербайджан, Турция важнее, чем Армения в этом плане, кстати говоря. Поэтому отсюда и такое вот остаточное внимание к Армении, потому что Азербайджан в связке с Турцией для России как логистический узел важнее, чем Армения. Хотя через Армению тоже идет какое-то количество поставок, и именно отчасти поэтому тоже армянская экономика переживала вот в прошедшие два года такой относительный расцвет.
Ну, там еще был приток релокантов наших.
Да, и релокантов, и параллельный импорт, и экспорт. Вот все пошло через Армению, там большой прирост ВВП. В этом плане у Пашиняна, кстати говоря, проблем с экономикой сейчас нет. Особенно.
Может быть, поэтому она тоже оказалась таким тефлоновым. Вот надо же, сколько лет уже он после своей вот этой уличной истории, когда он пришел к власти, держится до сих пор лидером Армении. И вот даже потеря Нагорного Карабаха его никак не пошатнула. Удивительный, конечно.
Я думаю, что пришел, потому что он не ворует. Он относительно честный, он не ворует. Он, в общем, делает то, что говорит. Он старается объяснять свою политику. Позицию. И он старается делать свою политику прозрачной и понятной. Ну и кроме того, армянское население так достало коррупции предыдущих властителей, что они, в общем, это ценят. А они были достаточно вороватые люди. Я был в Армении там, в 2018 году, оно, так сказать, в руинах практически лежало. И все говорили, что в один голос говорили, что вообще никакой бизнес начать нельзя, потому что к тебе сразу придут и все отберут. Там даже на озере Севан, понимаете, никаких там, одна там лавочка какая-то жалкая с этим судаком сиванским, больше ничего. Ни санаториев, ни домов отдыха, все в руинах, потому что не давали развиваться. А Пашинян, в общем, ну, в этом плане старается действовать несколько другими.
Я почему-то вспомнил, что такие же примерно, значит, дифирамбы пели Михаилу Саакашвили когда-то, что вот пришел Саакашвили, спорный, конечно, персонаж, но вот про него воровать перестали в Грузии.
Дело в том, что Саакашвили совершил ошибку с Абхазией.
Вот. А в каком смысле? С Южной Осетией, вы имеете в виду?
В 2008 году.
Южная Осетия, не Абхазия.
Да, с Южной Осетией и Абхазией. Он совершил ошибку. Он влез в войну. Вот. Причем он мог туда не влезать. Вот это была его ошибка. Ну и кроме того, он вел себя по отношению к России гораздо резче. Но надо сказать, и Россия вела себя по отношению к Саакашвили гораздо более резко, чем по отношению к Пашиняну. Может быть, это уроки грузинского конфликта. Пашинян, ну, так сказать, ну, не идут на открытую конфронтацию, хотя в Москве его, конечно, недолюбливают.
Ну да, но, наверное, у Пашиняна все-таки меньше пространства для маневра, потому что у Армении, меньше. Например, даже нет выхода к морю. Да, Грузия – это все-таки страна торговая, портовая.
С одной стороны, там Иран, с другой стороны, Азербайджан, Грузия там. Ну, куда ей рыпаться-то? Некуда особенно.
А в Грузии как раз на этой неделе тоже были события. Там снова дрались в парламенте. Кстати, опять из-за России. Ну, что ты будешь делать? Якобы мы там им навязываем закон об иноагентах, хотя закон об иноагентах существует во многих странах мира. И, честно говоря, не мы его придумали. Не понимаю, откуда там снова начался вот этот раздрай. Просто, может, соскучились они уже.
Закон об иноагентах, может, есть во многих странах мира, но грузинский закон об иноагентах, он ни в какое сравнение не идет с российской правоприменительной практикой. Это просто цветочки по сравнению с теми ягодками, которые тут развели в России с этими иноагентами. Грузинский закон гораздо мягче.
Да, конечно.
Там... Он не накладывает фактически никаких ограничений, кроме как, значит, зарегистрироваться, и то, если у тебя там 20% зарубежного финансирования.
В общем, Георгий Георгиевич, будем считать, что это часть такой национальной политической культуры Грузии. Надо иногда все-таки подраться в парламенте.
Всегда русские виноваты.
И русские виноваты, да. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Напомню, в эфире вместе с вами Георгий Бовт, Алексей Иванов. Мы будем рады вас радовать своей аналитикой через неделю. Так что подсоединяйтесь к радио «Комсомольская правда».
До свидания.
Бовт знает.